Мы с вами возвращаемся к изучению Евангелия от Матфея, 18 глава. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 18 глава. У нас был перерыв, мы не изучали несколько недель. Сейчас мы возвращаемся к нашему тексту. Наш отрывок, наши стихи сегодня с 7 по 9. Но для того, чтобы мы понимали, где эти стихи находятся, мы прочитаем с 1 стиха 18 главы, чтобы нам увидеть его контекст. Потом мы поразмышляем над этими истинами. Надеюсь, что Господь всем нам приготовил сегодня обилие хлеба своего, чтобы насыщать нашу душу. Итак, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 1 стиха. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками или двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную». Итак, наш отрывок 7 стиха, где Господь снова дает наставление своим ученикам относительно соблазнам, относительно искушений. Мы уже знакомы с подобной темой, когда мы изучали 5 главу, Нагорную проповедь Евангелия от Матфея, где Господь учил о грехе прелюбодеяния, как с ним справляться. Ключевой фокус, ключевая мысль заключалась в том, как находить этот грех, как понимать силу греха, как видеть, как он действует и работает в жизни верующих, чтобы сопротивляться ему. Сегодня, друзья, мы с вами посмотрим вот на что. На то, на те источники, откуда приходит грех. Нам на самом деле нужно понимать его природу. И чтобы с ним справляться, нам нужно будет видеть несколько причин или главную мотивацию, почему мы должны это делать. Отличие в этом отрывке и в том, который есть в 5 главе, заключается в том, что там Господь конкретно называл. Если соблазняет тебя правая рука, отсеки ее. Если соблазняет тебя правый глаз, вырви его. Здесь Христос не называет правый или левый. Он говорит, если соблазняет тебя рука или нога, отсеки. С того момента, когда мы проповедовали, изучали этот отрывок, прошло почти 3 года. Поднимите, пожалуйста, правую руку. Не все подняли. Ага. Мигните правым глазом. Я думаю, что вы не понимаете этот отрывок буквально, что Иисус призывает заниматься членовредительством, отсекать руки или ноги. Я вам уже когда-то, некоторым, по крайней мере, из вас говорил, когда я только уверовал, изучал Евангелие от Матфея, это была первая книга в Новом Завете, я добрался до этих стихов, я буквально воспринимал это. По крайней мере, я не хотел это на себе применить, но мне хотелось узнать, как верующий применяет этот стих. Я пришел в церковь, и наблюдал за людьми, и у нас один служитель в церкви был, у него был поврежден правый глаз. Любопытство изнутри распирало меня просто. Неужели этот человек, борясь с искушениями, трудностями в своей жизни, он просто взял и исполнил эту заповедь? Многие святые, отцы церкви в первые века, например, такие как Ориген, да, вот они, если вы знаете из истории, он буквально исполнял эту заповедь. Он оскопил сам себя, потому что считал, что в его органах тело бушует страсти, которые мешают ему духовно развиваться. Но если нам нужно было бы отсечь правую руку левой рукой, то она осталась левая. Где взять другую руку или кого-то просить, чтобы отсекли левую? Удалив один глаз, другой глаз будет продолжать пропускать свет вовнутрь человека или какую-то информацию. Не об этих моментах Господь говорит, и мы с вами снова посмотрим. И изучая этот отрывок, мы не должны думать, что Иисус забыл. И Он просто повторил эту истину для того, чтобы ученикам где-то в памяти освежить какую-то информацию. Все, что здесь происходит, мы видим в начале этой главы. Ученики задают вопрос, кто больше в Царстве Небесном? Мы идем домой. И мы понимаем, что там то состояние блаженства, восторга, это там, где осуществится наша мечта. И мы знаем, что там будут награды. И мы знаем, что это будет место блаженства, это место восторга. Но Христос возвращает их к реальности и показывает, перед вами сложнейший жизненный путь. Самое первое, в чем успех вашего пути, чтобы дойти до Царствия Небесного, должно быть смиренным сердцем. Сердце, в котором царствует Бог. Сердце, в котором вы должны понимать истины Евангелия, которые изменяют вас, формируют вас, в котором в конце концов на вашем жизненном пути отобразится Христос. И я понимаю, что подобные наставления Христа, они не сильно-то многих людей ободряли. В прошлый раз или несколько недель назад мы говорили о том, если бы нам нужно было придумать религию, с чего бы мы начинали? Самый удобный путь для того, чтобы привлекать людей в свое сообщество, это льстить им, это обещать им то, что они получат то, о чем они мечтают. Христианство как раз-таки оно показывает нам обратный путь. Христос говорит, что придите ко мне, и вас ждут много трудностей. Ненависть, гонения, преследования. Вас ожидает тернистый путь. Но это путь славы, это путь радости, это путь жизни вечной. Я хочу, чтобы мы обратились к 7 стиху. Самая ее первая часть – то, что мы находим, самый первый принцип, о котором Господь говорит, что ждет учеников, что ждет весь мир. Посмотрите, горе миру от соблазнов. Я хочу, чтобы мы стали размышлять о том, насколько разрушительна сила соблазнов. Это первое, о чем Христос говорит. Горе миру от соблазнов. Это приговор. Это то утверждение, в котором Иисус говорит, горе этому миру. Слово горе, оно значит отсутствие благословения. Оно несет в себе идею проклятия, несет в себе идею осуждения. Максимально сложных переживаний, которые только мог бы человек себе придумать или вообразить, оно обрушится обязательно на голову их. Например, в книге Откровения, когда мы читаем о периоде великой скорби, в 8 главе вы заметите, что трижды сказано «горе, горе, горе живущим на земле». О тех бедствиях, которые придут в связи с катаклизмами, в связи с аномальными явлениями на небе и на земле, в связи с эпидемиями, неизлечимыми болезнями, с войнами, с народными потрясениями. Вот эта вся концентрация будет на земле. И ангелы провозглашают и говорят «горе, горе, горе». Но то горе, о котором говорили ангелы, которое касается физического тела, оно ни в какое сравнение становится с тем горем, которое Иисус провозгласил по отношению к душе. Если горе касается физического тела, то оно касается только временного состояния. Если горе касается души, то это горе касается вечного состояния. Если физические страдания или горе обрушивается на человека, и он умрет физически, то это первая смерть. Но если горе души, которое обрушивается на личность человека, это касается его второй смерти. Все, что Христос здесь говорит, горе миру от соблазнов. Горе миру от искушений. Горе миру от преткновений, горе миру от разных множества событий, которые будут атаковать людей. Я хочу прочитать снова несколько стихов из Луки, 6 глава, с 24 по 26 стих. В трех стихах Христос четыре раза говорит или произносит это слово «горе» по отношению к людям, которые, горе которых или жизнь извращенная или искаженная постигала их, заставляла их жить неверно, которая вела их к проклятию. Послушайте, можете не искать, просто этот текст послушайте. «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Это учитель благословения. Это учитель мира и любви. Это учитель, который нес истину и исцеление людям. Но он был максимально и предельно честен для того, чтобы показать людям, в каком мире вы живете и как трудно достигнуть Царствия Божьего. Другими словами, тот текст, который мы прочитали, «Горе вам» или «Прокляты те, кто уповают на свое богатство». Мы знаем, что Христа окружали множество людей. Разные социальные категории слушали Его проповеди. Я уверен, что в те моменты, когда Иисус говорил «блаженные нищие духом», богатые люди стояли и смеялись, и говорили, что за чудак проповедует глупости нам. Что за человек, который подобрал неумелые инструменты для того, чтобы привлечь внимание такой публике. Неужели он думает, что он сможет достигнуть нас? Поэтому Христос говорит «горе вам, богатые» или «прокляты самодостаточные», те, кто пресыщены, те, кто живут в какой-то безмятежности, «прокляты надменные и высокомерные», те, кто считают, что они неуязвимы в своей жизни. Горе этим людям, Христос провозглашает, горе тем людям, которые любой ценой стараются достигнуть высот на пути лести, на пути компромиссов, на пути всяких интриг и вещей, лишь бы захватить какую-то свою жизненную позицию. Это часть проповеди, о которой Христос говорил. И Он продолжает и снова говорит, горе миру от соблазнов. Вы знаете, как много соблазнов существует в мире, и насколько они являются действенными, сильными, проникают туда, где ни один замок не удержит своей тайной, своими секретами, проникают в самые, казалось бы, неуязвимые сердца. Подумайте о Самсоне. Подумайте о Давиде, подумайте о Соломоне, подумайте о Димасе, подумайте об Иуде Искариоте. Никто не хотел заканчивать жизнь, или чтобы хотя бы какая-то часть или фрагмент жизни оказался у них. Но тот мир, в котором мы живем, и эти люди были, и все эти искушения, все эти соблазны, которые окружали их, они настигли их. Они ворвались в их жизнь. Испортили им судьбу. Я хочу, чтобы мы сейчас открыли один отрывок, прочитаем вместе с вами из книги «Притч». На мое понимание, что Соломон написал этот раздел, эти книги, эти мысли, именно в тот момент, когда он пережил уже обращение к Богу, тогда, когда его сердце снова вернулось к Богу. Человек, который был насыщен опытом, из личных ошибок, из пути своего собственного наблюдения, он мог в конце своего жизненного пути, обращаясь к своему сыну, сказать: «Внимай, сын, словам моим, то, чему я научился, то, что я исследовал, то, что мне казалось в жизни правильным и верным, послушай, что на самом деле истина». Вот одна из библейских иллюстраций, как соблазн действует на людей. Чего все начинается и чем заканчивается? И в этом есть предостережение. Это та иллюстрация, о которой мы сейчас говорим. Горе миру от соблазнов. Послушайте, с 6 стиха, как он описывает, 7 глава. Притча 7 глава, с 6 стиха до конца главы прочитаем. «Вот однажды смотрел я в окно дома своего сквозь решетку мою и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее. В сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее. То на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня сегодня, я совершила обеты мои. Поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами я убрала постель мою, разноцветными тканями египетскими. Спальню мою надушила смирной, алоем и корицей. Зайди, будем уповаться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома. Он отправился в дальнюю дорогу. Кошелек серебра взял с собой, придет домой ко дню полнолуния». Множеством ласковых слов она увлекла его. Мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как идет вол на убой и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печень его. Как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклоняется сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными и много сильных убиты ею. Дом ее – пути в преисподнюю, нисходящее во внутреннее жилище смерти. Мы как-то на нашей молодежной встрече более подробно, детально рассматривали именно вот эту главу, часть этих стихов, и мы смотрели, как действует соблазн или искушение. Все начинается с пустого разума. Посмотрите. «Видел сквозь мою решетку», 7 стих, «и среди неопытных заметил молодого, неразумного юношу». Человек, в котором не было разума в истине, в его разума, в его духе. Он ходит от обстоятельств к обстоятельствам. Он блуждает, у него нет фундамента жизни. У него нет ничего, что могло бы показывать ему, где истина, а где ложь. И его взору предстала красивая женщина. Все начинается с каких-то слов. С какой-то одежды, с броской, с каких-то нарядов. Привлекло его внимание, и все, он сосредоточен на ней. Она подходит, начинает щекотать ему уши своими словами. «Я искала тебя. Я тоже верующий человек. Сегодня была мирная жертва. Мужа нет дома». Она начинает описывать ему обстановку. Что у нее в доме? Как этот дом выглядит, как он пахнет. Она включает воображение в его сознании, и он стоит. Он, может быть, уже она его поймала, уже он ее. И он, может быть, в этот момент не может дождаться, когда же ты закончишь, пошли. Множеством ласковых слов она увлекла и мягкостью уст овладела. Тот час. Не сопротивляясь, тот час пошел он, как вол идет на убой. Мечтал он об этом? Я думаю, нет. Хотел он, чтобы его печень была пронзена? Я думаю, нет. Хотел он, чтобы его ноги были в преисподе? Я думаю, нет. Все, что произошло в его жизни, он оказался в проклятом грехом мире, о котором Господь очень конкретно и точно и сильно сказал. Горе или проклят мир от соблазнов. Посмотрите на вторую часть 7 стиха. То, что Господь развивает мысль, Он говорит о неизбежности соблазнов. «Ибо надобно прийти соблазнам». Это не просто «возможно они будут». Он утверждает и говорит: «они должны быть». Надобно, в этом есть необходимость. В этом есть та сущность, которая будет сопровождать этот мир от самого первого греха до дня великого суда. Соблазны, искушения будут не просто спутниками людей, но они будут атаковать людей для того, чтобы многих святых повергнуть, для того, чтобы атаковать многих людей и сделать их бесполезными для Царствия Божия. Мы не должны забывать контекст, в котором Господь обращался, и Он напрямую говорил к ученикам Своим. И они должны были ясно понимать, в каком они мире живут. И они должны были ясно понимать, что эти слова к ним обращены, прежде всего к ним. Он их готовил, чтобы они не жили в розовых очках и через призму иллюзий не смотрели на этот мир, но понимали, что они чужаки в этом мире, и этот мир враждебен по отношению к ним. Какие бы три, или, может быть, я не знаю, несколько серьезнейших сфер современных соблазнов или искушений вы видите, больше всего сегодня атакуют как христиан, так и вообще все общество. Могли бы вы назвать? Какие сферы? Деньги, власть, секс. И все, что можно было бы добавить вокруг этого, это будет просто производное. Да, вот там популярность, а может быть еще какие-то вещи. Это движимая сила. Но ее система, вот эта вот животворящая сила, находится в гордости человека. Те масштабы, та глубина, та изощренность всего, чего мы видим сегодня, друзья, они просто повергают в шок. Они просто повергают в шок. Я вам хочу привести цитату одного пастора, проповедь которого я слушал, я выписал эту цитату. Послушайте, как он точно подмечает множество современных вещей вот нашего времени, нашей культуры. Мы живем, он говорит, мы живем в мире самообмана. У нас поддельное богатство. Люди живут во дворцах, но у них огромные долги. У нас поддельная красота, когда она достигается хирургическим путем. Поддельные гении, которые незаслуженно получили свои оценки. Поддельные чувства у детей, которые думают, что они особенные, потому что их родители постоянно внушают им это. У нас поддельные друзья, которые появляются с развитием социальных сетей. Нигде в человеческой истории гордость не проявляется в большей степени, чем в интернете, в поколении эго, где более 500 миллионов подростков и молодых людей рекламируют себя на весь мир. Многие компетентные люди среди нас публикуют свои фотографии и хвалятся своими достижениями, чтобы менее успешные могли хотя бы им позавидовать. Наша культура поощряет и развивает любование собой. Очень точное высказывание. Представьте те слова, которые Господь писал в своем контексте, в своей культуре. Если глаз твой соблазняет тебя, или рука, или нога, если взять только эту сферу, допустим, о которой сейчас мы поговорим, сексуальные соблазны. Представьте, как ходили в то время женщины, каким было их одеяние. Это из такой толстой ткани были их хитоны. У замужних женщин были хиджабы или паранджа, как угодно, покрывало на лице. Никаких частей тела вообще видно не было. Но человеческий глаз, его мозг, его вообразительная система, которая у него есть, она могла, оказывается, проникать под все это закрытое. Когда я работал с этим отрывком, размышлял над этим текстом, я думал, что было бы, если бы апостол Павел воскрес сегодня, посетил, я не говорю этот мир, вообще пришел в церковь и увидел современных христиан, сестер и братьев. Мне казалось бы, он откланялся бы, сказал, извините, мне нужно идти. Сразу. Речь не идет о том, что нам нужно вернуться в первый век и носить такую одежду. Вот в чем зерно. Многие из нас стали жертвой этого соблазна. И тот мир, который влияет на нас, мы стали его продуктом, сами того не замечая. И Христос поставил печать и сказал, проклят этот мир из-за искушений, проклят этот мир из-за преткновений и соблазнов, который делает максимальный ущерб в душах и в сердцах верующих людей. И это его вердикт. И он говорит, что необходимо, чтобы оно пришло. И оно будет усиливаться. И оно будет набирать свой ход, свое могущество, изощренность, свою глубину, свое коварство все больше, больше и больше. И самое страшное, что мы почти привыкнем к этому, потому что мы варимся в этой атмосфере. Нам не с чем сравнивать. Многие из нас полагают, что это достаточно приемлемый образ жизни, то, чем я увлечен, чем наполнен мой разум, что я читаю, что я слушаю. Все эти вещи, они как раз-таки являются необходимой частью моей жизни. И мы даже этому не сопротивляемся. Надобно прийти соблазном, Господь сказал. Третья часть 7 стиха, Господь развивает эту мысль и показывает на инструменты или источники соблазна, через что они приходят. Горе тому человеку, через которого соблазны приходят. Другими словами, проклят тот человек, кто станет источником соблазнов, кто станет препятствием на пути веры, кто каким-то образом повергнет человека в маловерие или станет на пути его, чтобы он духовно не возрастал, или, хуже того, станет причиной, чтобы он духовно пал. И Христос говорит: горе ему. Если взять Священное Писание и сделать выжимку из него, и увидеть, кто главный архитектор и конструктор всех искушений, мы узнаем, что сатана. Он отец лжи. Он придумывает всякие коварства. Вы помните, буквально несколько глав назад Господь, когда Петру рассказывал о пути в Иерусалим, о том, что ему нужно будет умереть, пострадать. Мы недавно очень подробно изучали этот отрывок. Петр сказал, что: «Господи, не позволь, чтобы этого с тобой случилось, чтобы ты умер». Христос сразу услышал и разоблачил чей-то почерк, чьих рук это дело, где здесь коварство сатаны. И он, обращаясь к Петру, сказал: «Отойди от меня, сатана». Сатана не был в Петре, Петр не был сатаной, но сатана послал ему эту мысль. Петру наверняка было очень удивительно услышать. Но Христос разоблачил, и смотрите, те же слова, те же мысли, те же фразы. «Ты мне соблазн, ты препятствуешь мне, ты искушаешь меня, ты стоишь у меня на пути». Спустя некоторое время, будучи руководителем церкви, будучи лидером среди всех апостолов, апостол Петр, обращаясь к одному верующему, сказал: «Почему ты допустил сатане вложить мысль в сердце твое, солгать Духу Святому?» Сатана – мастер интриг. Он мастер, чтобы придумывать все новое и новое и новые капканы для людей. Друзья, я снова хочу напомнить нам, не мы первые, которые пришли в этот мир. И для сатаны не составляет никакого труда разбираться с нами. Ему нужно просто немножечко времени, чтобы понаблюдать за нами. С самого маленького возраста. И у него на службе есть свои слуги, которые, я уверен, прикреплены к многим из нас. И для того, чтобы понять, где ваши слабые стороны, власть, деньги, секс или еще что-то. И потом он выставляет свое оружие и запускает стрелу за стрелой в эти слабые части вашей личности, чтобы в конце концов повергнуть. Посмотрите, что сегодня делает реклама. На любой вкус. Суть рекламы не в том, чтобы товар человеку продать. Суть рекламы в том, чтобы... Они даже не знают этих терминов. Чтобы направить к плоти человеческой, к этим запросам, которые у него еще спят, эти живые импульсы, чтобы возбудить у него страсть к тому, чтобы обладать чем-то, чем не обладают другие, либо наоборот, чтобы вызвать у человека страсть к тому, чтобы он получил то, что имеют другие. Если вы почитаете серьезную рекламу сигарет, как правило, это очень глупо, да, рекламируют то, что тебя быстрее вечностью ведет. Но там среди всех этих пачек могут поставить одну яркую и сказать: будь особенным. Будь особенным. В чем особенность? Несколько дней назад, не буду подробностей рассказывать, контекст, с одним человеком стояли, разговаривали. Он стоял на веселее такой, знаете, выпивший, не знаю, что повод был, он не рассказывал. Мне казалось, что лет на 15 старше меня. Когда разговорились, оказалось, что мы ровесники. Вот от этой особенности, понимаете, вот где-то влияло на него что-то. Сначала особенный в чем? Я курю, мне мамка разрешает, а вас подзатыльник дает вам, да? А я не боюсь их, я могу дома это делать, во дворе, и кто мне что сделает? А потом он попробовал выпивку, а потом и пошло. Его зубки покрыты просто никотином настолько, что говорят, да, если бы лошадь вот поцеловала бы, она бы умерла от этой капли, от этой дозы, которая там собралась. Но зато он особенный. Он себя чувствует особенно. Свободно. Он стал жертвой. Таких примеров, братья и сестры, миллионы в нашей жизни. Оглянитесь вокруг, и вы увидите. Кроме рекламы, журналы, фильмы, телепередачи, все эти звезды, все эти люди, которых пытаются заставить, что равняйтесь на них. Почему западный цивилизованный христианский мир пал? Ценность семьи пала. Потому что с развитием телевидения, Голливуда, всех этих красивых и привлекательных людей, которым все прощали, не просто все ошибки, но все их капризы, все их грехи, когда они там 5 раз вступали в брак и разводились. А, вот этим людям можно. Об этих людях много говорят и пишут. И потихонечку эти ценности, эти стандарты стали ослабевать и приходить в церковь. В мое поколение, когда я уверовал 20 лет назад, я никогда не слышал, чтобы в церквях на Украине были разводы. Никогда. Но я был наивным человеком. Сегодня эта тема, она просто поражает церкви. И поражает не просто рядовых членов церкви, которые приходят, не принимают никакого участия в служении. Поражены этим пасторы, поражены диаконы, поражены люди из церковного совета или руководители служения, которые достаточно глубоко знают Писание. Горе тем людям, через которых приходит искушение или соблазн. Точно так же рождаются лжерелигии. Я не хочу фокусировать внимание только на какой-то одной узкой части. Почему столько сегодня разнообразных церквей при наличии одной Библии? Почему столько конфликтов и споров вокруг личности Иисуса Христа, одной личности Иисуса Христа, который достаточно понятен в Писании, пусть без глубоких каких-то нюансов, но понятен, что это Бог и человек. Влияние лжеучений, влияние искаженной истины производит вот эти преткновения и соблазны. И люди свято в это верят. И я знаю многих христиан, которые когда-то исповедовали триединство Бога. Сегодня они готовы просто на куски порвать всякого человека, который исповедует триединство. Они доказывают, что Бог один. И они готовы жизнь свою отдать за это. И шаг за шагом незаметно влияет на других людей. Возьмите любую сферу. И очень легко оказаться под воздействием какого-то соблазна или какого-то преткновения. Но самое распространенное средство или источник, который просто поражает людей, это интернет. С появлением интернета в наш мир сегодня люди стали на самом деле зависимы. Зависимы даже в нейтральном смысле. Они просто не представляют себе жизни без него. Хотя вопрос не касается вопроса необходимости, как вода, как электричество или другие какие-то вещи, но он стал частью жизни человека. Самое первое – его удобство в доступе к любой информации. Оно делает человека неуязвимым. Человек может в одиночестве где-то быть погружен в интернет, и никто не знает, чем он занимается. Делай, что хочешь. Люди духовно, потихонечку засыпают в том, что они понимают, что то, чем я занимаюсь, оно не приносит никому никакого вреда. У меня есть небольшая статистика, я думаю, что она правдивая. Ежедневно в Соединенных Штатах, ежедневно создают около 200 порносайтов. И эта индустрия сегодня стала движущей силой, которая поражает мужей, которая поражает семьи, которая делает их слабыми и разрушает их. Некоторым из вас я тоже говорил, что в эту зависимость попадают люди, которые никогда не склонны были к этому. Кто-то когда-то, какого-то пацаненка, пригласил себе домой попить чай, пообщаться, говорит: слушай, давай фильм посмотрим, родителей нет, отыскал там кассету или еще чего-то. Я вам рассказываю настоящую историю. И он говорит: мне потом еще раз захотелось посмотреть, а потом еще раз, еще подробнее, более красочно. И мне понравилось. Я жил этой мыслью постоянно. Я постоянно приходил в гости к этому приятелю для того, чтобы посмотреть эти фильмы. И сейчас это взрослый мужчина, у которого есть семья. И уже почти 20 лет он находится в тяжелейшей зависимости. И он не может избавиться. И это не человек с улицы. Он был рожден, воспитан в церкви, в кругу крестьянской семьи, в окружении любви и заботы. Что-то броское, что-то красивое, привлекательное поселилось в его разуме, которое задело его чувство плоти. И он не знал, что во всем этом кроется яд, который плавненько растворяется в его жизни и принесет ему погибель. Сегодня жизнь этого человека выглядит из сплошных депрессий. Он приходит в церковь, но не слышит проповедь. Он никогда не может открыть свои уста, чтобы восхвалить Бога за спасение, за свободу, которую Он дал. Потому что он понимает, что он до бесконечности раб. Для того, чтобы заглушить эту печаль, он пристрастился к спиртному. Его жизнь похоже на кошмар. Его не пугают угрозы жены, что она разведется с ним. Но она понимает, что бросить этого человека, это значит просто поставить окончательный приговор, выдавить его из семьи, из церкви. Так они живут. И я уверен, что подобные вещи, они не являются исключением для многих из нас. Христос говорит: горе миру от соблазнов, но горе тому человеку, через которого эти соблазны приходят. Этот мир просто насыщен этими ужасными идеями. Как сделать его аморальным, максимально безбожным и греховным? Горе тому человеку, через которого приходят соблазны. Я хочу, братья и сестры, обращаясь к вам, сделать вот такое примечание, что делайте свою жизнь максимально святой и защищенной в истине Божией, чтобы никто из вас, никто из нас не стал никому никогда преткновением в вере, ни в чем. Я хочу, чтобы молодые думали, когда вы одеваетесь, девушки или там парни, что вы думаете, когда вы покупаете одежду? Что движет вами? Хотите привлечь кого-то к себе? Знаете, что Бог определил, что только характер, настоящий христианский характер является этим светом, этим лучом жизни, который привлекает других людей к себе. Непрозрачная одежда, не одежда, не брюки в обтяжку, не пупок сверху. Сейчас уже люди вообще не представляют себе, да, вот пока этот куриный пупок не выглядывает из-под футболки, на улицу не пойдет, потому что одеть нечего, никто смотреть не будет, в школе с ним разговаривать не будут или еще что-то. Пока там вот так вот открыто не будет, не показывайся в общество, потому что ты выпадаешь из контекста. Друзья, не поддавайтесь на эту ложь, не поддавайтесь. Не думайте, что это привлекает, оно наоборот вызывает похоть у кого-то. Если вы хотите быть похотью инструментом в чьих-то руках, это слово обращено к вам и против вас. Горе тому, через кого приходят соблазны. Не провоцируйте людей. Ни в физическом смысле, ни в духовном смысле, ни в каких-то нравственных аспектах, ни в социальных, ни в чем. Это табу, которое Христос поставил. Бдите над своим сердцем, над своей жизнью. Выше стихи мы читали, где Христос очень строго предупреждал, чтобы никто из взрослых людей, из родителей своих, не стал преткновением или соблазном для своих детей. И здесь я думаю, что, развивая мысль, Господь говорит, что, живя в обществе, избегайте этих страшных вещей. Если кто-нибудь из вас не направит человека к небесам, а направит его или даст ему неверный посыл или сигнал, но который уйдет в сторону от Господа, горе этому человеку. 8-9 стих. Путь победы над соблазнами, которые Господь показывает. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену, в огненную гиену. Итак, то, что мы видим здесь, у меня есть, кроме этого отрывка, другие рекомендации, допустим, от Петра в его посланиях и апостола Павла в его посланиях. Как все-таки одержать победу? Самое первое. Настройте свой разум, свою волю, свое сердце на путь борьбы. Это очень важный момент. Иногда мы оказываемся в эпицентре каких-то сражений, искушений, сами не зная, как они пришли в нашу жизнь. Смотрите, что апостол Петр говорит. Если вы записываете, запишите себе отрывок. 1 Петра, 5 глава, 8-9 стих. Вот что он говорит. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Вот вам описание дьявола. Он ходит и ищет. И ищет, кого бы поразить, кому бы нанести урон. И Петр говорит, противостойте ему. Это военный термин. Вооружите себя тем, чтобы вы сопротивлялись ему. Очень хорошая мысль и совет. Изучите себя. Посмотрите, вот просто честно сами перед собой. Осознайте, каковы слабые стороны вашей личности. В чем вы наибольше уязвимы? В какую часть дня вы больше склонны, допустим, к тому, что вы переходите на повышенный тон, раздражаетесь, грубите, превращаете обычную беседу в спор, в конфликт, в гнев какой-то. Знаете об этом? В начале этой недели или в конце этой недели? Настройте себя на то, что как только я буду чувствовать, что кто-то меня начинает выводить из себя, я обращаюсь к Богу и прошу у Него милость, чтобы Он защитил меня от этих искушений. Как только вы чувствуете какую-то усталость, и вам хочется включить телевизор, знаете, если вы помните, что каждый раз, когда что-то подобное с вами происходило, вы хотели отдохнуть, дождавшись, когда в семье все уснут, и вы просто заслуживаете этот отдых, хотите посмотреть какие-то передачи, вы обязательно найдете то, что вы ищете. Но вам нужно сопротивляться этому. Вам нужно знать эти слабые стороны. Для того, чтобы бороться с этим, станьте кому-то подотчетным. Помните, братья и сестры, что грех множится в темноте. Закрытые люди, которые не открывают своего сердца никогда никому, это потенциально несчастные люди, которые находятся в зависимости и в рабстве своих похотей и страстей. И они никогда от этого не избавятся. Никогда. Например, я подотчетен своей жене. Все, что со мной происходит, все мои трудности, переживания или еще что-то, я ей об этом говорю, я прошу ее молиться обо мне. Если что-то происходит греховного в ее присутствии, в ее же присутствии, я хочу, чтобы вместе в молитве я исповедовал пред Богом свои грехи, чтобы она понимала, что Бог во мне работает, чтобы она видела, и я чтобы видел, что я открыт, потому что во свете Божьей истины грех умирает. Причина, по которой множество людей сегодня на задворках церкви, именно в том, что когда-то их поймали тройником за губу. И они никого не пускают в свою жизнь, чтобы кто-то помог достать его. И те зависимости, те проблемы, в которых они находятся, они становятся частью их личности. И они не сражаются с этим. Друзья, но это путь победы. И Христос об этом говорит. Если, как только что-то в твою жизнь приходит, сражайся, борись с этим. И у тебя есть сила, ресурсы, способности, абсолютно всякое снаряжение для того, чтобы ты был победителем, для того, чтобы ты был хозяином ситуации. Вот этот наш стих, который Господь привел, я хочу его назвать «Действуйте радикально». Никогда не ищите той зоны максимально приблизиться к греху. Да-да-да, я посмотрю этот фильм, например, или почитаю эту книгу, или журнал, или схожу в это кафе, но когда там девушки выйдут танцевать, я уйду. Я, конечно, смотреть не буду, или спиной сяду. Не приближайтесь максимально к тому, что вы знаете, вас будет раздражать. Если у вас проблемы с финансами, не устраивайтесь бухгалтером или кассиром куда-то, если вы понимаете, что к вашим рукам деньги липнут. Если у вас трудности еще с какими-то моментами, уходите из этих зон, которые могли бы поражать вас. Вот что Павел Тимофею пишет. Юношеских похотей что? Убегай. Если человек свою плоть, которая начинает уже активно вести его к каким-то там искушениям, пытается погасить, вот расчесывая ее, это похоже на то, что бензином люди хотят потушить огонь. Плоть вызывает плотские страсти. Может быть, это выглядит или звучит, что это слишком трусливо, но эта трусость в данном случае лучший инструмент для победы. Убегай, а не сражайся, если ты знаешь слабость твоей сферы. Действуй радикально, вот что Христос говорит. И если твой глаз, то есть, если ты смотришь, и оно тебя раздражает и побуждает к чему-то плохому, откажись от этого. Если это телевизор, если это интернет, действуйте радикально. Знаете причину? Какая польза, если ты, насладившись всем этим, попадешь в ад с двумя глазами, с двумя руками, с двумя ногами? Если соблазняет тебя действия твои, пути твои, образ жизни, вот что значит отсеки руку. Перестань работать или делать то, что разрушает тебя. Перестань ходить туда, что причинит тебе страдания и смерть, в конце концов, духовную. Мы не мыслим этими категориями. Мы думаем, что мы сильнее Давида. Мы думаем, что мы сильнее Соломона, Самсона, многих других святых, которые повержены были самообманом. Действуйте радикально. Третье. Применяйте Божье оружие в борьбе с искушениями. Не надейтесь на плоть. У нас нет времени, чтобы прочитать этот отрывок, я просто назову его Ефесянам 6 глава, с 11 по 18 стих. Вот самую первую фразу скажу вам. Облекитесь во всеоружие Божье. У Бога есть доспехи. Здесь Павел показывает о духовной войне. И в его время, и лично он сам страдал. Он о себе говорит, я каждый день, я постоянно умерщвляю свою плоть. Я постоянно подавляю ее, я постоянно борюсь с ней. Но он говорит, оружие воинствования нашего, не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Облекитесь во всеоружие Божие. И он перечисляет. Если эта тема беспокоит вас, почитайте этот отрывок. И снова поразмышляйте, что значит одеть шлем спасения, взять щит веры, меч духовный, одеть броню, одеть доспехи, все, которые защищают. Если хоть какая-то часть будет упущена, мы будем по-прежнему уязвимы, и нас легко будет поймать. Сатана не может достигнуть тех людей, которые облечены в Божью броню, в Божьи доспехи. Если вы до сих пор целы и невредимы, и с вашей жизнью все великолепно, это благодаря тому, что вы правильно, вовремя, не снимая, носите эти доспехи. И наоборот. Я смотрю, когда в мою жизнь приходят трудности, я сразу знаю причину. Сразу знаю причину. Потому что я не пользовался Божьими ресурсами. Христос ученикам говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. А что такое молитва для нас? Если Сын Божий молился, если Сын Божий уповал на Слово Божие, когда сатана его искушал, и он отражал все эти нападки Словом Божьим, друзья, насколько во всем этом мы нуждаемся? Я не думаю, что из присутствующих в собрании нашем кто-то хотел оказаться бы в аду и не хотел бы прийти в Царствие Божие. Если вас интересуют вопросы, как туда попасть, вот ответы. Путь наш труден, наш мир под проклятием соблазнов, и они обязательно будут, и будут усиливаться, но противостойте им. Четвертое. Знайте главную цель борьбы с искушениями. Знайте мотивацию. Многих из нас с детства учили, что воровать это плохо, что там, сексуальные отношения вне брака это плохо. Но никто никогда не объяснял, почему это плохо, для кого это плохо. Люди грешат, потому что это хорошо. Если бы каждый раз после согрешения выпадал зуб, да, после какого-то согрешения там морщины появлялись, там, не знаю, ВИЧ, печень, туберкулез или еще что-то. Я думаю, это стимулировало бы людей. Никто бы умышленно этого не делал. Но поскольку люди грешат, оно приносит им удовольствие. Поэтому вся жизнь грешника в сути самого греха. Оно приносит восторг. Более того, никаких последствий, никакой ответственности. Поэтому где-то мы слышим о какой-то морали. Кому она нужна? Так вот, когда христиане слышат о том, что нужно бороться с грехами, многие думают, вот опять нравоучение. Друзья, мы спасены от грехов для святой жизни, от смерти к жизни, от тьмы к свету, от проклятия к благословению, от искаженного образа Божьего к восстановленному образу Божьему, к жизни во тьме, к жизни освящения, чтобы в нас отобразился Христос. Понимаете, Бог, работая в нашей жизни, Он преследует эту цель. То, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Что Дух Святой, Он трудится в нас для того, чтобы освящать нас. И если вы понимаете, что главная цель, которой я нахожусь в борьбе, это цель моего освящения, желание моего сердца прославить Христа, это меняет картинку. Вот апостол Павел мог о себе сказать, я снова обращаюсь к его опыту. Я от всего отказался. Ради превосходства познания Христа. Для многих людей высшее образование – это искушение. Это путь самоутверждения. Но Павел говорит, я от этого отказался. Отказался от семьи, отказался от карьерного роста, отказался от популярности, отказался от многих вещей. Ради одной цели. Ради Господа моего Иисуса Христа. Поэтому он и мог свободно учить других людей. И говорить, что все, что вы делаете, едите ли, пьете ли, все делайте во славу Бога. Если вы сражаетесь с похотью, которая настигает вас через самых близких людей, сражайтесь во славу Христа. Это будет придавать вам сил. Вы будете понимать, что сегодня этот день моего сражения с какими-то грехами, которые пришли в мою жизнь. Конфликт на дороге, конфликт в очереди, конфликт где угодно, который, может быть, вы не прогнозировали и не планировали. Включите в себя это сознание, цель, через которую я сегодня хочу пройти и выйти достойно. Это прославить моего Господа. Если муж и жена будут сосредоточены на Христе, для того, чтобы прославлять Христа, было главной их целью жизни, эти семьи будут преображаться. Если вся церковь будет сосредоточена на Христа, и каждый индивидуально будет возрастать во Христе и направляться к Нему, вся церковь будет объединена Христом. Вот путь наш. Пятое. Уповайте на верность Бога, когда вы оказываетесь в борьбе с искушениями. Запишите тоже один отрывок. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Вот что Павел пишет. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». То есть, все, что происходит с вами, уже происходило с другими людьми. Не думайте, что на ваши плечи взвалено что-то ангельское. Это искушение человеческое. Смотрите, что он продолжает. Верен Бог, который не допустит быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение. Если вы оказались в какой-то трудности, кто-то ввел вас в соблазн или стал соблазном, уповайте на верность Бога. Знайте, что Он рядом с вами. Как отец, который учит ходить маленького ребенка, который стоял, держался за манеж, а потом вот делает первые шаги, и он рядышком с ним. Он не даст ему нос разбить. Чтобы к 16 годам у него нос был, ну, я не знаю, какой формы. Ну, вот папа меня так учил ходить и дал мне вот хороший такой образец, чтобы я был мудрым. Он будет поддерживать. Мы своих детей так учили. Сначала физическим истинам, потом духовным. Кто-то из них любил залазить под стол и резко вставать. Я сначала руку держал и долго держал. Когда нас не было, они сами вставали, они сами понимали. Ага, есть вещи, которые мешают вставать. Верен Бог. Он не отрекается от нас, когда мы оказываемся. Мы не одиноки. Он очень пристально смотрит. Я думаю, сюда могли бы очередь мужчин, может быть, выстроиться, чтобы рассказать, как Бог защищал вас. Когда, может быть, на каком-нибудь фрагменте или эпизоде свет погас, телевизор отключился или еще что-то. И вы понимали, Бог вмешался в эту ситуацию, чтобы я дальше это не смотрел. Чтобы я не слушал сплетни, может быть, какой-то человек пришел и прекратил наш разговор. Где-то что-то такое происходило, и кто-то вклинивался в это. И мы понимаем, ага, это Господь. Верен Бог. Он не даст быть искушаемым сверх сил. То, что Евгений Иванович говорил, да, он не даст этой лампочке перегореть. Если она у нас есть, она будет работать. И он верен. Уповайте на то, что он близко. И последнее. Помните о последствиях. Я хочу, чтобы мы все-таки прочитали Откровение, 21 глава, 7-8 стих. Здесь две категории людей. Здесь описан финиш земной жизни. Вот те двери Царствия Небесного. Вот то состояние, в которое все люди должны будут войти. Откровение, 21 глава, 7-8 стих. «Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Если вы дойдете до финиша, значит, вы в числе победителей. Побеждающий наследует все. И Бог станет вашим Богом. Восьмой стих. Он звучит очень контрастно. «Боязливых же и неверных, скверных и убийц, любодеев и чародеев, идолослужителей и всех лжецов участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Я призываю вас, братья и сестры, к тому, чтобы мы были в списке победителей, верных Богу людей, которые любой ценой, любыми усилиями, любыми жертвами вошли в Царствие Божье. Этому учил наш Господь. Я не думаю, что Он разбрасывался просто словами. Ему нужно было украсить свою проповедь какими-то страшилками. Если нужно что-то отсечь в вашей жизни, чтобы войти в Царствие Божье, отсекайте, кто бы это ни был и что бы это ни было. Идите путем освящения, путем победы, зная, что ваш Бог с вами, и Он внутри вас. И Он никогда не желает потерять вас. Он отдал за вас величайшую цену Своего Сына Иисуса Христа, для того, чтобы вместе на небесах, в этом бесконечном, безвременном присутствии, наслаждаться этим восторгом и этой красотой. Давайте помолимся.